То, что было потом, можно назвать одним словом – сказка. Сказка со счастливым концом. Люди на острове зажили мирно и счастливо. Не было ни споров, ни ненависти, ни смертоубийств, ни злобы, ни гнева. Все ладили друг с другом, жили долго и счастливо. Да и как же иначе? Раньше причиной невзгод было нередкое голодание, поскольку основная масса охотничьих трофеев и продуктов земледелия, как мы уже упоминали в начале нашего повествования, уходила на возложение даров Латумбе и Ламумбе. А на самом деле, если называть вещи своими именами, просто выбрасывались, доставаясь на съедение зверям и птицам. Отныне же все то, что было выращено на земле и принесено охотниками в качестве добычи, шло только на питание людям. Прекратился голодный плач детишек, просветлели лица их родителей. В новых семьях, образовавшихся в том числе и из числа представителей различных ранее племен, родились малыши. И у Бранко с Ланой подрастал славный мальчуган, который, невзирая на свой юный возраст, все чаще стал надоедать отцу, умоляя того взять его с собой на охоту. Дон Хосе, когда был еще при власти Джибо, все мечтал построить себе большую лодку и уплыть к родным берегам, по которым поначалу здорово тосковал. Однако он замечал, что люди жреца неустанно следят за каждым его движением, поэтому понимал, что мечте его не суждено сбыться. Однако теперь никто и ничто не мешали ему осуществить свой замысел. Дон Хосе даже поначалу затеял постройку огромной по меркам острова посудины, однако вскоре забросил это дело, взял в жены одну из приглянувшихся ему островитянок и зажил мирно и счастливо, наравне со всеми. Однако продолжал заниматься какими-то непонятными для других научными изысканиями, что-то постоянно мастерил и изобретал, и в этом находил упоение. И хотя оба были уже обременены семьями, но все равно и Дон Хосе, и Бранко иногда, как в старые времена, просиживали целую ночь у костра, болтая о чем-то своем. Однажды юноша спросил испанца: «Дон Хосе, вы так заманчиво рассказываете о далеких странах, удивительных путешествиях и увлекательных приключениях, что мне, признаться, иногда самому хочется отправиться куда-то в путь, вдохнуть в свою жизнь новые волнения и чаяния, пережить какое-нибудь волнующее приключение. Ну ладно я здесь вырос, привык ко всему вокруг, мне не с чем сравнивать. А как вы? Неужели вы не тоскуете по прежней жизни, по родной земле?» Испанец надолго задумался, пристально вглядываясь в причудливо извивающиеся язычки пламени. Молчал он так долго, словно вспоминал всю свою прожитую жизнь. Бранко не возобновлял разговор, благоразумно понимая, что любые его слова будут в эту, ностальгическую для Дона Хосе минуту, просто неуместны. Когда тот заговорил, то юноша сразу же уловил в его голосе нотки печали и грусти. «Ты попал в самую цель, мой друг. Ты словно заглянул в мою душу». Дон Хосе тяжело вздохнул. «Если я когда-нибудь скажу тебе, что не грущу по прежней жизни, будь уверен, я тебе солгал». Он снова выдохнул. «Не буду кривить душой. Конечно же, я иногда вспоминаю о своей прежней жизни и грущу о тех временах, но...» Рассказчик сделал многозначительную паузу и продолжил более бодрым тоном. «Кто из смертных знает, где он найдет и где потеряет? Да, грущу о той жизни и о той земле, с которой связано мое прошлое, но нельзя с полной уверенностью сказать, что там мне жилось лучше, чем здесь, или наоборот. Ты знаешь, что творилось в моей стране в то время, когда я покидал ее? Там был разгул пиршества инквизиции. Ты знаешь, что это такое? Это нечто пострашнее твоего Джиба во сто крат. Религиозные фанатики утопили страну в крови. Ежедневные казни одиночные, а в основном массовые, стали не просто привычным, а будничным явлением. По городам рыскают доносчики, жаждущие своей доли в имуществе жертвы, которая конфискуется в пользу всей этой своры, в включая штат трибунала и палачей. Естественно, те стараются, оговаривая безвинных, а то и просто сводя счеты. Да и вина-то, заметь, какая. Просто человек исповедует не ту веру, которой придерживаются нынче власть держащие люди. Вдумайся, братец, в словосочетание «власть держащие». В этом и весь ужас. Действовали бы так разбойники с большой дороги, это можно было бы еще как-то понять. А над всем этим папа, шутка ли, глава церкви. Папе Пию самое место где-нибудь в уединенном месте для умалишенных или в камере для самых отъявленных убийц-негодяев, а он на троне. Меня настолько потрясли его инструкции, которые он давал после своего назначения на должность генерального инспектора трибунала. Трибуналов инквизиции, венецианскому инквизитору, что я запомнил их на всю жизнь. Вот послушай, фрагменты того чудовищного послания, по которым можно судить о кровожадности этого монстра. «Пусть никакие размышления о милосердии духа не собьют вас с того пути, на который вы вступили. Помните, что наш божественный учитель сказал, «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку, домашние его. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. Пытайте без жалости, терзайте без пощады, убивайте, сжигайте, истребляйте ваших отцов, матерей и братьев, сестер, если окажется, что они не преданы слепо католической, апостольской и римской церкви. Заведите столько шпионов, сколько вы в состоянии оплатить. Обязуйте их наблюдать за мирянами, а равно и за церковниками, и доносить вам обо всех непорядках. Никогда не ставьте под сомнение их показания. Поражайте всех, на кого они вам будут указывать, невинных или виновных, ибо... Слушай, братец, сейчас будет произнесена поражающая своим идиотизмом фраза. Ибо лучше умертвить 100 невинных, чем оставить в живых хотя бы одного виновного. Некоторое время оба молчали, угнетенные столь жестокой действительностью. Но дону Хосе, видимо, хотелось выговориться до конца, и он вскоре продолжил. Он не просто призывал к жестокостям других. Он сам жутко любил упиваться жестокостями. Он много раз присутствовал при казнях, и особенно его пьянили издевательства над молодыми, красивыми женщинами. Тех раздевали до нога, привязывали к дыбе, руки и ноги кольцами прикрепляли к стене так, чтобы железо врезалось в тело почти до кости. Затем начинали пытку водой. Лили до тех пор, пока у несчастных не начинала изо рта хлестать кровь, и те не теряли сознание. Воодушевленный зрелищем, папа приказывал их привести в сознание и прилаживать раскаленную медь к самым чувственным местам, а ноги подвинуть к огню. Стоны несчастных могли бы, наверное, разжалобить даже камень, но не папу. Снова тяжелый вздох и грустные мысли на душе обоих. Справедливости ради нужно отметить, что все это происходило поближе к Риму, то есть к папе. Но это ничего не меняет, ведь и сам святой отец опутал сетью шпионов все дворы Европы. Да и в самих странах местные инквизиторы, в том числе и испанские, поощряемые ярым поборником католицизма Филиппом II, в своем фанатическом рвении не уступали папским инквизиторам. А в других странах, чего только стоит резня во Франции накануне праздника святого Варфоломея, в достопамятную ночь 24 августа, тысячи безвинных мужчин, женщин и детей были уничтожены католиками только за то, что в отличие от них являлись гугенотами. Мир страшен, мой друг. Он до безумия несовершенен и жесток. Дон Хосе еще раз вздохнул, словно пытаясь тем самым сбросить огромную тяжесть с души. «Да, я скучаю по родным местам и по прежнему укладу жизни, но я отнюдь не уверен, что там мне было бы лучше, чем здесь, ведь столько людей в мире бегут куда-либо, в том числе и за океан, подальше от инквизиций, произвола властей и прочих напастей. Если бы они сейчас увидели, как мы живем, они бы черной завистью завидовали нам. Ведь их проповедники обещают им рай только на небесах, а мы, и в первую очередь ты, сотворили этот рай прямо здесь, на земле. Что еще нужно желать?» Дон Хосе на этот раз не так тяжело вздохнул и прижмурился в сторону восходящего солнца. «Да, зачем дожидаться рая небесного, если можно жить в раю на земле?» И еще раз окинув взором пробуждающийся в лучах утреннего светила остров, добавил: «Вот так бы и на всей земле!» Невероятное оживление царило в эту минуту на острове, вернее, на берегу уютной природной бухты, где скопилось практически все население острова. Восхищенные взгляды всех были устремлены в сторону горделиво и величаво покачивающегося на волнах галеона, который получасом раньше бросил якорь в здешних водах. Этот монстр производил на островитян впечатление куда более сильное, нежели тот, который был когда-то выброшен бурей на берег. Тот был полузатоплен, с обломанными мачтами и являл собой жалкое зрелище. Этот же красавец был сам по себе огромен и величав, но помимо всего прочего имел такие огромные и длинные мачты, что островитянам казалось, будто их верхушки касаются самого неба. С берега было заметно, как суетились на корабле люди, выполняя какие-то работы или приготовления. Через некоторое время несколько шлюпок отделились от судна и устремились к берегу. Островитяне возбужденно зашумели, дружно обговаривая предстоящее событие. Убаюканные однообразием, они предвкушали свежую перемену в своей жизни, не задумываясь при этом о чем-то дурном. За все эти годы тихой и мирной жизни на острове чувство опасности у многих притупилось, а возможно, привыкнув к доброжелательному отношению к себе со стороны окружающих, каждый в эту минуту думал, что и гости острова будут вести себя точно так же. Во всяком случае, никто в эту минуту, по крайней мере внешне, не подавал признаки какого-нибудь беспокойства при виде приближающихся лодок. Однако Бранко хорошо запомнил рассказы Дона Хосе о нравах людей, живущих по ту сторону океана. В его глазах читалась неподдельная тревога. Он непроизвольно взглянул в сторону испанца и сразу же заметил озабоченность на его лице. Их взгляды встретились. Дон Хосе, не раздумывая, сразу же направился к Бранко и с тревогой в голосе сказал: «Боюсь, что от этого визита можно ждать немало неприятностей. Я узнаю соотечественников. Возможно, конечно, все обойдется, я постараюсь поговорить с ними, убедить. Но нужно помнить, что и они добрались сюда не для увеселительной прогулки. Цель подобных походов – завоевание новых земель, миссионерская деятельность. Не мешало бы предпринять меры осторожности».
В эти минуты я подумал о том же самом. Я сейчас же прикажу проводить женщин и детей вглубь острова. Там им будет безопаснее. Но вместе с тем, не хотелось бы, чтобы и остальные выглядывали из-за зарослей, ожидая, чем закончатся наши переговоры. Я хочу, чтобы они увидели, что мы не желаем им зла, встречаем их мирно, и это, надеюсь, поможет предотвратить возможное столкновение. Ведь если такое случится, то силы будут явно неравны. Посмотрите, какое огромное количество пушек у них на борту!» В ответ Дон Хосе дипломатично улыбнулся.
«На это, мой друг, я обратил внимание в первую очередь!» Бранко подозвал к себе сына.
«Возьми с собой нескольких охотников и проводите всех женщин и детей вглубь острова. Схоронитесь в кабаньей чаще, не шумите и не разводите костров. Если все решится мирно, я пришлю за вами человека. На лице юноши читалось плохо скрытое разочарование. «Как же так, отец? Такое событие, а ты мне схорониться! Я хочу быть в самом центре событий!»
И тут же тень догадки легла на его чело. «А может, ты этим хочешь оградить меня от возможной опасности? Так знай, отец, я не желаю прятаться за спины женщин и детей. Я хочу быть здесь и помочь тебе, и другим в случае опасности. Из-за нее, я так понимаю, ты приказываешь спрятать женщин в глубине острова».
Бранко посмотрел на полное решимости лицо сына и со смешанным чувством радости и горести подумал, как незаметно пролетели годы. Казалось бы, совсем недавно он, Бранко, вот в таком же возрасте, как ныне его сын, доказывал с таким же блеском и решительностью в глазах властвующему тогда на острове Джибо свою правоту, желание соединить свою жизнь с Ланой, предрекал низвержение каменных колоссов Латумба и Ламумба. Как быстро и незаметно пролетело время, и вот теперь на том же месте его сын, столь же рослый и широкоплечий, доказывает отцу свою правоту. Однако Бранко понимал, что время для воспоминаний и ностальгии было явно неподходящее. Он напустил на лицо выражение раздражительности и резко отчеканил:
«Помочь мне в случае опасности ты, стало быть, хочешь? А матери? С чего ты взял, что там ты будешь бездельничать? Если случится самое худшее, то вам придется еще туже, нежели нам. Тебе с горской охотников придется самим защищать женщин и детей в случае нападения на вас». И тут же смягчил голос: «Будем надеяться, что до этого не дойдет. Выполняй».
Сын удалился, а Бранко, глядя ему вслед, подумал: «А все-таки тот был прав. Да, в случае беды и им придется там несладко. Но все же, отправляя сына туда, он подсознательно беспокоился и о его безопасности. Как не хотелось, чтобы с ним приключилась какая-либо беда, Бранко без малейшего колебания был готов принять на себя любой, пусть даже самый жестокий удар судьбы, лишь бы только ничего дурного не приключилось с сыном. Как летят годы! Когда-то он готов был закрыть грудью от жизненных невзгод Лану, и казалось ему тогда, нет и не могло быть на всем белом свете человека, которого бы он любил и жалел больше, нежели возлюбленную. А теперь вот ловил себя на мысли, что при всей безграничной любви и трепетному чувству к Лане он все-таки больше жалел и беспокоился о будущем единственного сына. Через некоторое время лодки коснулись прибрежного песка. Про себя Бранко отметил, что отряд, руководимый сыном, к этому времени уже должен был быть на полпути к цели. Однако сейчас все его внимание было поглощено происходящим здесь. Действительно, от того, что сейчас произойдет, в какое русло они направят свои взаимоотношения с этими людьми, от этого зависит их дальнейшая судьба и весь уклад жизни на острове. Испанцы спрыгнули на берег, вытащили из воды лодки и помогли сойти на земную твердь какому-то важному господину. Он отличался от всех остальных не только богатством убранства, но и тем, с каким почтением относились к нему сопровождающие. Дон Хосе тут же направился к этому господину и долго и упорно пытался тому что-то объяснить. Бранко видел, как тот изредка кивает в ответ, но выражение лица его было таково, словно он думал о чем-то своем, и рассказ Дона Хосе его мало интересовал, а то и вообще он его не слышал, а может быть и слышал, но ни в коей мере не был согласен со сказанным, а намеревался поступить по-своему. Во всяком случае, именно это показалось Бранко, и чтобы понять, что происходит и о чем они говорят, он направился к упомянутой выше паре. Однако в этом теперь не было необходимости. Они к тому времени сами от лодок подошли ближе к застывшим в ожидании островитянам, и новоприбывший господин, перебивая на полуслове Дона Хосе, остановился и поднял руку, точно так же, как это делал когда-то Джибо, призывая всех к тишине. Хотя все и так молчали, не считая Дона Хосе, который тоже осекся, видя, что его не желают слушать. Когда воцарилась абсолютная тишина, новоприбывший важный господин торжественным голосом начал:
«Возрадуйтесь, дети мои! С этого дня жизнь ваша наполнится новым смыслом и принесет вам новые, доселе неведомые радости. Я, Дон Хинес де Кесада, послан его католическим величеством с высочайшей и благороднейшей целью с этой минуты принять вас, как доселе и многих других, имевших великое счастье повстречаться на нашем пути под лоно нашей святой церкви, чтобы и вы, грешные, отныне могли быть причастны к великому таинству, поклонению Господу нашему и Пресвятой Деве, ибо находиться под сенью великой и святой католической веры – это величайшее благоденствие, которое может снизойти на человека».
«Опомнитесь, Дон Хинес!» – вскричал Дон Хосе. «Я же объяснял вам и просил вас, не губите этих безвинных! У них своя вера, у них свой уклад жизни. Это свободолюбивые люди. Насильственное насаждение веры только погубит их».
Дон Хинес де Кесада медленно, стараясь при этом не уронить собственного достоинства, повернул голову в сторону Дона Хосе, презрительно смерил его с ног до головы уничижительным взглядом и злобно произнес:
«Свободолюбивые, говорите? В то время как одни верой и правдой, не жалея и не щадя себя, служат его католическому величеству, приумножая величие испанской короны приобщением к ней новых земель и новых подданных, вы, любезный, греетесь здесь на солнышке и разглагольствуете о свободолюбии? По прибытии в Севилью я позабочусь о том, чтобы вы понесли строжайшее наказание за свои крамольные речи. А этим...» — он повернулся в сторону островитян — «несчастным я обещаю все, кроме свободы. Они не имеют права быть свободными и предоставленными самим себе. В то время, когда испанская корона нуждается в новых подданных и рабочих руках, а святая церковь в новой пастве. Возрадуйтесь, грешники! Ибо с этой минуты вы имеете счастье своим добросовестным трудом, в который непременно должны вкладывать всех себя без остатка, приумножать благосостояние великой испанской короны и в молитвах приблизить себя к благоденствию, быть в свое время принятым в объятия небесного рая». «Зачем им небесный рай, если они сотворили себе рай на земле? Смилуйтесь над этими людьми! Колонии Испании без того обширны, а для этих людей этот остров единственное, что...»
«Молчать! Молчать, я сказал! Ежели эти люди сами не бросаются целовать мне в благодарность руки за величайшую благодетель, что принес я на этот забытый Всевышним клочок земли, то у меня есть более веские аргументы, чтобы убедить эту чернь в том, что, разделяя ваши мысли, они глубоко заблуждаются».
И с этими словами оратор повернулся в сторону стоящих за его спиной солдат, которые тут же вскинули на изготове ружья. Через некоторое время на этом мирном островке, заброшенном посреди океана, прозвучали первые выстрелы. Прибрежный песок оросила первая кровь. Насильственным образом прервалась первая жизнь. Вскоре весь остров был усеян трупами, так и не покорившимися насилию островитянами. Бранко первым бросившийся на защиту соплеменников и погиб одним из первых. Возможно, это звучит кощунственно, но, возможно, это и к лучшему, что он нашел свою смерть в бою, при исполнении благородной миссии, поскольку он, если бы и выжил, все равно бы умер от горя при виде мертвых тел Ланы и сына. Жизнь сына оборвали на самом излете, ведь он только-только начинал жить. Из островитян в живых остался один единственный человек. Это был Джибо. Он принял католическую веру, и хотя Дон Хисес де Кесада, лукаво взирая на него, высказал предположение, что это было сделано лишь ради того, чтобы спасти свою жизнь, Джибо, изображая на лице крайнюю степень обиды и незаслуженного недоверия, клятвенно уверял миссионера, что всю свою жизнь трепетно ждал момента, чтобы приобщить себя к канонам святой католической веры, и теперь искренне рад, что это произошло, и он готов посвятить остаток своей преклонной жизни служению Господу и Пресвятой Деве. По прибытию в Испанию Дон Хинес тут же поспешил к своему монарху с докладом о результатах экспедиции. В числе прочих деяний миссионер с чувством гордости доложил, что благодаря его, Дону Хинесу, стараниям, испанская корона теперь может приобщить к своим обширным колониальным владениям еще и живописный островок, прелестной жемчужиной, возвышающейся среди бескрайних просторов Тихого океана. Венценосная особа удовлетворенно крякнула и распорядилась поощрить ретивого защитника интересов короны. Вскоре Дон Хинес де Кесада стал хозяином роскошного замка, прежний владелец которого был поспешно обвинен в ереси и отправлен на чистилище. На самом деле, ни о какой ереси не могло быть и речи. Несчастный искренне, в отличие от Джибо, верил и служил своему Господу. Однако имел неосторожность как-то высказать свое несогласие с мнением монарха. Было это сделано не во всеуслышание, да и речь-то шла не о политике, а о какой-то пустячной мелочи. Однако этого было достаточно, чтобы венценосец затаил обиду и отдал приказ святым отцам сфабриковать против того стандартное для тех времен обвинение – ересь. В то время, когда несчастный в предсмертных муках возносил свою последнюю молитву к Создателю, за неверие в которого его изжигали, король самодовольно потирал руки. Одним ловким, на его взгляд, приемом он и проучил дерзкого непокору и решил проблему, чем бы поощрить ретивого миссионера за его деяния. Вскоре на остров были посланы колонисты, чтобы обосновать там испанскую колонию. Жалкое зрелище открылось перед их взором, обглоданные птицами и диким зверем многочисленные останки людей, заросшие дикой травой некогда, ухоженные и плодовитые земельные грядки и небольшие поля. Не будем грешить против истины. Справедливости ради скажем, что колонисты привели в порядок грядки, построили жилье, обзавелись семьями, у них родились дети, да и жили они, по их понятию, неплохо. Хотя им досаждали не только местные власти, но то и дело прибывавшие на остров то духовенство, то королевские наместники за налогами, на которых, или точнее в том числе и на них, держалась мощь испанской короны. Тем не менее, особых политических и прочих потрясений они не испытывали, потому и считали, что жизнь на острове вполне благополучная. Можно было бы упрекнуть их, что они построили свое счастье на горе других. Но, соглашаясь с этим утверждением, нужно отметить, что это не совсем так, ведь они были совершенно непричастны к тем трагическим событиям, что разыгрались когда-то на этом острове, и приехали сюда, словно на вновь открытую землю, целину. Они не знали, да и не могли знать ни о Бранко, ни о Лане, ни о их сыне, так и не успевшему познать и насладиться всеми радостями этой жизни, ни о других островитянах, у каждого из которых была своя, столь же наполненная радостью и любовью, как у Бранко и Ланы, жизнь. Сколько подобных парадоксов встречались на пути истории человечества, когда одни виновные так и не были наказаны, и при этом совершались великие трагедии. Рушились не только чьи-то отдельно взятые жизни, исчезали с лица земли целые племена и народы, терялась культура, терялись обычаи, прерывался чей-то привычный и милый душе уклад жизни. Кто-то вершит зло и, натворив немало бед, доживет беззаботно до глубокой старости, почив на белых заслугах и на перинах в спальне замка, доставшегося ему в результате чужого горя. Кто-то за всю свою жизнь не сделал ни единого предосудительного поступка, а то и вообще не успев толком пожить на этом свете, но по злой воле этого, первого, должен в один миг лишаться всего и превращаться в ничто, в тлен. Жизнь не только прекрасна, но и жестока. Это только сказки бывают со счастливым концом. В жизни же... Постойте, а разве это не сказка? Разве это не плод нашей фантазии и нашего мысленного путешествия, в которое мы отправились в самом начале нашего повествования? Да и как мы могли узнать о событиях на острове, если все, кто мог нам об этом поведать, кроме Джибо, который вскоре закончил свою жизнь в одном из монастырей близ Севильи, были убиты испанцами в те роковые дни? Может, все это нам только пригрезилось? А может, явившись автору этих строк во сне, они хотели таким образом напомнить о себе, засвидетельствовать о том, что они тоже, как и мы все, жили и любили на этой трижды грешной земле. Читал Дмитрий Кравченко.